Мистер Гриффит, управляющий банком, поставил меня во главе целого отдела.
Вот
замечательно, милая, я горжусь с тобой, поздравляю. Теперь у меня в подчинении гораздо больше людей, но это не значит, что мне стали больше платить. Привет, вы дома! Здравствуй, сын, каким ветром? Зашел по дороге с работы, достал тот журнал по столярному делу, которым ты интересовался. О, спасибо. Потом я учуял запах свежего печенья за три квартала. Боюсь, у тебя нет времени присесть и съесть парочку. Но если ты так настаиваешь, пойду принесу тебе молока к печенью. Спасибо. Привет, Элли. Привет. Как живешь? Хорошо. Что ты здесь делаешь? Лэри взял Эллисон на вечер, а мама пригласила меня на их семейный ужин. А? Между прочим, угадай, кого я недавно встретила. Кого? Дебби. А. Она обедала с одним очень видным мужчиной. Что? Где? В том маленьком открытом кафе на 4-й улице. И кто с ней был? Не знаю. Ты не спросила? Нет, они были настолько увлечены беседой, что я не хотела их прерывать. Это совсем не похоже на Дебби. Верно, не похоже. Ты уверена? Абсолютно. Они разговаривали, смеялись, как старые друзья. Похоже, они довольно близко знакомы. Он то и дело гладил ее руку. Нет. Это был кто-то другой. Дебби никогда не допустила бы этого. Что дурного в том, что Дебби пошла пообедать с приятелем? Лили, Дебби замужняя женщина. Да ладно теперь, тебе все так делают. Но это не значит, что это хорошо. Ну, как скажешь. Мне пора забирать Эллисон. Вообще-то, если хорошенько подумать, то это было не на 4-й улице. Это было в итальянском ресторане на 6-й улице. И там была не Дебби. Там был ты. Мама, спасибо за ужин, все было замечательно. Сегодня моя последняя возможность поговорить с вами о супружестве. Если после всего сказанного я мог бы сесть с каждым из вас и поговорить по душам один на один, то я стал бы говорить о вашем сердце. Я хочу сказать вам что-то, что не пользуется особой популярностью в наши дни. Во всяком случае, в этой стране, которая называется Соединенные Штаты Америки. Раньше это было здесь популярно лет 50 тому назад. То, чем я хочу поделиться с вами сегодня, возможно, вызовет протест в вашем сердце. Это ничего. Главное, сами всегда возвращайтесь к Библии, как к первоисточнику истины, и делайте так, как она говорит. В конечном счете, супруги всего лишь люди. Я видел очень много браков, которые выглядели идеальными со стороны. Как человек, который наводит лоск на свой старый автомобиль перед продажей. Его корпус сияет и отражает все, как в зеркале. Но если заглянуть под днище, если как следует попробовать его на дороге, то вы обнаружите, что машина в ужасающем состоянии. Я не знаю, как вы, но похоже, что большинство женатых людей хотели бы узнать такой маленький секрет, чтобы применять его и быть уверенным, что теперь все пойдет отлично.
I don't know about you, but it seems most of us who are married want to figure out a little secret here and then apply it and say everything's going to be fine.
Удачный брак – это означает больше, чем найти правильного человека. Это означает самому быть правильным человеком. Супружество – это постоянное испытание характера. А вот знаменитые слова Шекспира. Сердца свои свяжите в крепкий узел. Можно я немного поговорю с вами о верности? Верность. Когда я женился на моей жене, а она вышла за меня замуж, мы были друг для друга самыми важными людьми на всем белом свете. В конце концов, мы, как и вы, предпочли друг друга всему остальному человечеству. Мы говорили друг другу столько раз самыми разными словами и поступками. Я буду твоим и хочу, чтобы ты была моей. Мы самые лучшие друзья навеки. Мы говорили правду. В нас не было ни тени сомнения, ни одного темного пятнышка в душе. Мы были самими собой. Мы были честны. Затем приходят житейские будни, и наша верность начинает подвергаться испытаниям. Супруг не всегда и не во всем соглашается с нами, либо мы обнаруживаем, что с нами не так-то легко ужиться. Мы обижаем любимого человека и сами чувствуем себя при этом ужасно. Если не проявить бдительности, то в нашу жизнь может войти что-то такое, что заставит нас почувствовать, что между нами нет настоящей преданности. Я узнаю неверных, ненадежных людей по их словам и по их делам. Меня всегда глубоко огорчает, как, наверное, и вас, когда я слышу, как один из супругов говорит о другом очень недоброжелательно, критически. Порой даже в присутствии других людей они как бы сознательно наносят своим супругам удары в спину, как будто их главная задача — это причинить как можно больше боли жене или мужу. Они знают, что обижаемый супруг не станет оспаривать их слова на людях. Верность, преданность — это означает, что вы никогда не критикуете человека, которому преданы перед другими людьми. Никогда. Что бы он ни сделал, вы ему преданы. Верность выше правоты. Верность. Из всех людей, которым я хочу быть верным, первый человек — это моя жена. Первый из всех людей, кому вы хотите проявить свою преданность, ваша жена или ваш муж. В жизни преданность часто подвергается испытаниям и атакам. Важно, как вы на это реагируете. Преданность — вопрос сердца. Консультируя множество супружеских пар, я обнаружил, что в большинстве случаев за семейными разладами и разводами стоит неверность. Но дело не столько в аморальности, сколько в отсутствии лояльности, преданности. Я хочу остановиться на этом поподробнее. Эмоциональная преданность означает, что в моей жизни нет никакой другой женщины, кроме моей жены. Когда вы женитесь, то оставляете всех других близких друзей противоположного пола. С этим покончено. Раз и навсегда. Можете ли вы остаться друзьями? Да. Такими же, как прежде? Нет. В прошлом году я пытался помочь одной молодой паре. Они были молодоженами. Муж хотел продолжать близкую дружбу со своей предыдущей девушкой. Она была замужем, но хотела постоянно бывать у них в доме и вместе ужинать. Это невозможно. Это едва не разрушило ту молодую семью. Когда вы поженились, все ваши чувства теперь принадлежат вашей жене или мужу. Независимо от того, как вы себя чувствуете, вы должны проявлять эмоциональную верность в браке. Дело в том, что когда ваше супружество подвергается испытанию, а ваши чувства не привязаны к супругу должным образом, то вы будете испытывать голод по эмоциональной близости. И если вы не чувствуете близости к вашей жене, она к вам, то у вас будет сильное искушение искать этой эмоциональной близости где-то на стороне. Не было еще женатого мужчины или замужней женщины, которым не приходилось бы это переживать. Само по себе это искушение не грех. Грехом может быть то, как вы поступаете с этим искушением. Проявите верность супругу или нет. Ведь именно в самые тяжелые моменты вашего супружества другой мужчина или женщина могут выглядеть для вас особенно привлекательно. Не ведите глубоких разговоров о серьезных вещах в вашей личной жизни с особой противоположного пола. Не делайте этого. Поступая так, вы нарушаете супружескую верность. Не обсуждайте проблемы своего супружества с особой противоположного пола. Это нарушение верности. Не садитесь за стол наедине с особой противоположного пола, если это не ваша мать. Вы можете обнаружить, что очень увлечены этой особой. Это хотя бы однажды происходит почти в каждом супружестве. Вы чувствуете, что захвачены личностью этого человека. Понимаете, это не только эротическое увлечение. Вы восхищены неординарной личностью. Вам кажется, что этот человек особенный, интересный. Ну, что же. Таких людей немало. Не увлекайтесь. Не увлекайтесь. У меня есть хороший друг пастор. В его церкви была замужняя женщина, которую он неожиданно почувствовал необычную привязанность. Знаете, что он сделал? Он перешел пастором в другую церковь. Он рассказал церковному совету, по какой причине переезжает. Они были очень им недовольны. Они сказали, ты должен это перебороть. Он ответил, я не могу. Именно поэтому я и уезжаю. Между ним и той женщиной никогда ничего не было. Но он чувствовал, что должен уехать. Я всегда очень уважал этого пастора. Почему? Потому что очень ценю верность и лояльность в мужчинах и женщинах. Порой мы чувствуем эмоциональную отчужденность по отношению к супругу, тогда как нам хочется пылких чувств, и мы решаемся на супружескую неверность, даже не отдавая себе в том отчета. Мы включаем телевизор и смотрим то, что называется мыльной оперой. Очередной бесконечный телесериал. Мы смотрим их, потому что они нас развлекают, главным образом благодаря тому, что в них постоянно бурлят страсти. Если поговорить с любителями этих сериалов, то можно обнаружить, что они, как правило, по-настоящему влюблены в одного из героев противоположного пола. И именно на это и рассчитаны мыльные оперы. Между прочим, эти постановки смотрят не только женщины, но и мужчины. Со временем их любители начинают еще больше отчуждаться от своих супругов. Безотчетно для самих себя они начинают сравнивать их с героями телеэкрана. Ты делаешь это не так, как он. Или ты совсем не похожа на нее. Скоро вы уже сравниваете их постоянно на эмоциональном уровне, вашу жену или вашего мужа, и актера или актрису, которые изображают несуществующего человека. Остановитесь. Не надо. Вам кажется, что по сравнению с ними ваши супруги просто чудовище. Остановитесь. Замечали ли вы, бывая в книжных магазинах, какие обложки встречаются чаще всего? Любовных романов. На их обложках изображены наиболее привлекательные, с эротической точки зрения, мужчины и женщины, слитые в совершенно невероятных объятиях. Кто из нас не читал один из таких романов? Мы забываем о реальности и с головой уходим в повествование. Эти романы того же разряда, что и мыльные оперы. Они воздействуют на эмоции. И эмоционально мы изменяем мужу или жене, потому что мысленно произносим «Я целиком, включая мое воображение, принадлежу тебе». Остановитесь. Это увлечение неизбежно выйдет за пределы чисто эмоционального. Это особенно верно для мужчин и дополнится физическим увлечением. Дело в том, что мужчин возбуждает то, что они видят. Мужчинам это известно лучше, чем кому-либо. Когда интимные супружеские отношения становятся привычной нормой, воспоминания уже не возбуждают вас так, как прежде, особенно если вы устали. Но вдруг вам на глаза попадается порнографический журнал в витрине соседней лавки, и его обложка выглядит очень привлекательно, потому что она рассчитана на то, чтобы привлекать мужские взгляды. Подавляющее большинство женатых мужчин хотя бы раз в своей жизни добросили взгляд на подобные здания. Конечно, внешность вашей жены не идет ни в какое сравнение с красотками журнальных обложек. Она не провела 4 дня, позируя перед фотоаппаратами, перед фотографами. Ей, наверное, 23 года, не больше. Но сексуальное возбуждение при виде фотографии другой женщины — это грех. Это грех. Вы проявляете неверность. Остановитесь. В Америке индустрия порнографии стала чрезвычайно изощренной. Крупнейшие ее поставщики в нашей стране — это видеостудии. Мужчины и женщины, которым никогда раньше и не снилось, что они будут рассматривать порнографические журналы, сегодня, не моргнув глазом, приносят домой такой журнал, записанный на видеокассету. На этой ленте сняты обнаженные люди и их интимная близость. И порой муж и жена сидят рядышком и смотрят этот фильм. Там во всех подробностях показывается то, что должно быть чистым и очень личным. Как же можно это наблюдать? Не смотрите такие видеоленты. Почему? Потому что это недостойно. Однажды я консультировал пару супругов, которые регулярно смотрели подобные ленты. Я проследил всю историю их отношений, весь их нелегкий путь через горы и ущелья семейной жизни. Вся она состояла из миллиона маленьких событий, каждое из которых, им казалось, не могло оказать влияние на их супружество. Но наступил момент, когда один из них сказал: «Мой брак пуст. Наши отношения не имеют никакого значения. Я больше не люблю тебя». Знаете почему? Потому что изо дня в день вы ничем не жертвовали ради супружеской верности. Именно жертвуя вы влюбляетесь в своего супруга еще сильнее. Когда отказываетесь от чего-то ради жены или мужа, отказывайтесь не только ради него или нее, отказывайтесь ради вашего брака, ради вашей семьи. Всем известно, что те, для кого мы особенно много жертвуем, значат для нас особенно много. Именно те мужчины и женщины, которые умеют отвечать соблазну «нет, нет, 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 нет», умеют сказать настоящее «да, да, да» своим супругам. Если бы вы знали, сколько семей распадается даже в ваших церквях или по соседству, распадается из-за тех самых вещей, о которых я только что говорил, тогда вы бы осознали, что это подобно эпидемии чумы. Остановитесь. Деннис Рейни из миссии семьи сказал следующее. Внебрачная связь — это в сущности уход от реальности, который начинается с чувства одиночества и изоляции в собственной семье, окончается поиском удовлетворения своих потребностей вне брака. Это когда вы испытываете определенные потребности, друзья мои, а с женой у вас отношения натянуты. Это момент наибольшего соблазна уйти из дома и нарушить верность. Если мы это делаем, то как бы достаем нож и надрезаем связывающие нас брачные узы. Чуть-чуть надрезаем. И поскольку эти узы еще держатся, мы думаем, что этот надрез не так уж важен. Но правда состоит в том, что на них уже тысячи маленьких надрезов. Тысячи. Последовательность почти всегда одна и та же. Сперва эмоциональное нарушение верности, затем у большинства людей соблазн физической неверности, а затем и сама неверность. Может, вы думаете, что будете верны новому партнеру? Ничего подобного. Вы почувствовали, что я очень строго к этому подхожу. Вы правы. Мы все должны подходить к этому очень строго. Я бы хотел завершить эту серию бесед несколькими цитатами из Писания. Эта серия имела дело с более интимными вещами, нежели обычные занятия по изучению Библии. 20 глава книги Исхода известна как глава, содержащая 10 заповедей. Стих 14 гласит: «Не прелюбодействуй». Стих 17. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего». Христос взял это прямое указание и прокомментировал его для нас с вами. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 27-28. «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Книги, журналы, телесериалы, мыльные оперы, видео — все это рассчитано на возбуждение похоти. Потому-то они и раскупаются так долго. Далее, сказано также, что если кто разведется с женою своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. От Матфея, глава 19, стихи 4-6, «Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал: посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть, и так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Сегодня распространено убеждение, что на самом деле в разводе нет ничего страшного. Дескать, я так намучился в браке, что если уйду, то избавлюсь от мучения, а поскольку Бог свел нас вместе, то Он поймет меня, потому что Бог видит, как мне тяжело. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Друзья мои, Бог этого не поймет. Бог понимает только одно. Не разлучайтесь. Наладьте отношения. Вот это Бог понимает. Если Бог смотрит на ваше супружество и видит, сколько в нем боли, то у него один ответ: смирите себя, прощайте, любите. Жена, продолжай повиноваться. Муж, продолжай руководить. И не смейте быть неверными. Даже на секунду не допускайте мысли об уходе из семьи. Вот что понимает Бог. В нашей культуре и в большинстве культур современного мира развод — дело обычное. Это обычное дело, потому что мы больше не страшимся того, что это огорчает Бога. Теперь мы видим, что Бог это понимает, а раз Бог это понимает, то и нет проблем. Заканчивая, я прочитаю еще несколько стихов Писания. Глубокие и многочисленные душевные травмы, наносимые разводами в нашей стране, связаны с нарушением Божьей заповеди супругам не разлучаться. Послание к евреям, глава 13, стих 4. «Брак у всех да будет честен, и ложа непорочна, блудников же и прелюбодеев судит Бог». Кого будет судить Бог? Бог будет судить мужчин и женщин, которые имели внебрачные связи, то есть занимались прелюбодеянием. Большинство подростков в Америке активно занимаются сексом. Бог судит и их. Именно поэтому они находятся в таком плачевном состоянии. Именно поэтому у них такая низкая самооценка, потому что Бог всегда держит свое слово. Если мужчина или женщина неверны в браке, Бог этого не понимает. Бог судит. Первое послание к Фессалоникийцам, глава 4, стих 4 гласит, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, вопрос, почему? Почему нет? Если ты хочешь, и я не прочь, почему бы и нет? Потому что Господь — мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Вы верите, что Бог мстит? Большинство людей не верит. Посмотрите, в следующем стихе сказано, «Итак, непокорный не покорен ни человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». Судит ли Бог? Судит ли Бог сейчас? Да. Строго? Да. Чрезвычайно строго. Но мы почему-то пришли к мысли, что такова жизнь. Так устроены и мои дети, и мои внуки, так уж люди устроены. Нет. Не так. За это на нас обрушится Божий суд и Божья месть. Когда я наткнулся на это последнее слово, то испугался. Я нашел греческое слово, переведенное как «мститель», в словаре Библии. Я хотел знать, что означает фраза «Господь мститель». Я нашел это слово. Боже мой! То же самое греческое слово употреблено там, где говорится о втором пришествии Христа. В моей Библии есть картинка пришествия Христа с мечом в руке, чтобы разрушить и уничтожить всех, кто не повиновался Ему и не хотел Его знать. Под картинкой подпись, и Он обрушит на землю мщение Свое. В книге Откровения говорится о верующих, которые на небесах, и о мучениках, погубленных теми, кто ненавидит Бога. Они вопиют к Богу, чтобы Он принес суд на землю за их кровь, пролитую ради Него. Бог сказал, «Я отомщу за вашу кровь». Здесь употреблено то же самое греческое слово. Мстит ли Бог за верующего? Да! О, да! Еще как! Позвольте рассказать вам одну историю. Если вы прошли через это, у вас есть своя история. Вы не исключение. Многие из присутствующих здесь были разведены. Мне это точно известно, но истина все еще истина. Истина должна звучать. В библейском портрете супружества нет места разводу. Не разводитесь. Не делайте этого. За все годы, что я консультировал супружеские пары по всей стране, всем, кто обращался ко мне за помощью, я задавал один и тот же вопрос. Были ли вы неверны? И на каждого одного, который отвечал «нет», приходилось 9 говоривших «да». Такая печальная статистика. Преданность, верность, пока не разлучит нас смерть. Я твой, ты моя. Перед Богом и людьми мы всегда вместе. Если вы еще не женаты, то когда произнесете брачный обет, вы тоже завяжете этот узел, и по благодати Божией вы никогда его не разорвете. Если вы женаты и уже изменяете супругу мысленно и эмоционально, остановитесь. Попросите прощения, начните все сначала. Если вы не верны физически, прекратите это. Не встречайтесь больше с тем человеком. Никогда. Помню, однажды я говорил перед 1500 аудиторией, состоявшей из одних мужчин. Ни одной женщины на несколько миль вокруг. Я говорил о внебрачных связях. О том, что мужчина должен быть мужчиной и проявить силу воли. Я сказал, если у вас роман на стороне, положите ему конец. Сегодня, сейчас. И еще я сказал, если у вас не хватает мужества покончить с этим сегодня, то у вас не хватит духу и завтра. Никогда больше не встречайтесь с этой женщиной. Где-то зазвонил телефон. Я сказал этим мужчинам, если у вас внебрачная связь, позвоните этой женщине сегодня же вечером и порвите с ней. Для того, чтобы у вас хватило на это мужество, вы должны сейчас встать, пройти по проходу вперед, подойти ко мне, посмотреть мне прямо в глаза и перед всеми присутствующими сказать, я с этим покончу. Затем пожать мне руку, пройти за угол к телефону, позвонить той женщине и порвать с ней. И уже никогда больше с ней не видеться. Стало очень тихо, тихо. Можете себе представить, как тихо стало в зале. Вдруг поднялся один мужчина, очень крупный мужчина. Деревянный настил, на котором стояли стулья, задрожал от его шагов. Было отчетливо слышно, как он шагал по проходу. Потом оказалось, что это был водитель, дальнобойщик. Я стоял на помосте, и он подошел ко мне. Я думал, он сейчас меня ударит. Правда? Он посмотрел мне в глаза прямо и сказал... Никто еще не просил меня прекратить эту связь. Ни один человек. Моя связь тянется уже 9 лет, вы правы. Библия запрещает нам это. Я покончу с этим сегодня же. Он обнял меня так крепко, что у меня затрещали кости, он вышел. И тогда, друзья мои, один за другим ко мне начали подходить мужчины. Знаете что? Если бы у нас здесь сидели одни мужчины, или бы одни женщины, то я тоже попросил бы вас выйти вперед. Ведь и среди вас, сидящих здесь или у телевизоров, есть неверные супруги. Наверняка есть. Остановитесь. Подойдите к телефону. Позвоните тому человеку и скажите, между нами все кончено. Но что я сделала дурного, чем я это заслужила? Ты грешила вместе со мной. Вот что ты сделала дурного. И я делал дурное вместе с тобой. Мне очень жаль, прости меня. Приходи, мы это обсудим. Нет, напиши мне письмо. Нет. Больше никогда не встречайтесь с этим человеком. Если вы женаты, обещаете ли быть верными супругами с этого момента и навсегда? Те, кто был разведен, мне очень жаль, что у вас так вышло. Вы прощены. У меня нет ни капли неуважения к тем, кто разведен. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Но больше никогда не изменяйте. Если вы снова вступили в брак, оставьте свои измены в прошлом. Сохраняйте верность своему супругу, пока не попадете на небеса и тем угодите Богу.
Was that you?
Так это был ты?
With another woman?
С другой женщиной.
Yeah.
Да.
Have you been unfaithful, son?
Ты изменил жене, сын.
No.
Нет.
No.
Нет.
Not physically.
Не физически.
Emotionally.
В мыслях.
That's going to change.
Но я с этим покончу.
I'm going to put an end to it.
Я положу этому конец.
I promise you, Dad.
Я обещаю, отец.
Never again am I going to
Никогда give впредь я не отдам ни кусочка своего сердца никому, кроме моей жены.
Except my wife.
Я надеюсь, что благодаря этой серии бесед и самостоятельному изучению Писания ваше супружество стало более благородным, более достойным, более соответствующим Библии и более послушным Богу. Выходя из этого зала, вы почувствуете, что гораздо больше любите сидящего сейчас рядом с вами человека, потому что следуете Божьей воле. Вам не интересно, что говорят другие. Вы просто выполняете Божью волю. Вы обнаружите, что ваша рука потянется взять жену под руку, а ее рука опереться на вашу. Вы пойдете рядом и скажете друг другу: «Нет ничего лучше, чем быть влюбленным». Вы тогда попадете в точку. Вот тогда вы узнаете, почему Бог дал вам этот дар, вашу жену или вашего мужа. Библейский портрет супружества.